накануне в 23:40. Ну что это за клеветнические измышления? Мы начинаем. Василий Уткин, Сергей Бунтман.
Да, вот такая сегодня классика.
Да, классика. У нас Максим Курников завтра ведет, есть как и сегодня, ведет утренний ранний разворот, а то мы всем троем сидели бы.
Так будто главное дело не спит, да. Слушаю. Скажешь, слушай, да. Чего он денется?
Ну, я не знаю, слушает, волнуется, заламывает руки. Но дело в том, что сейчас, вот именно сейчас, идут матчи, которые, последние матчи, которые что-то решают в этих отборочных играх.
Позвольте, скажу, что сейчас гораздо более важный матч, чем ты можешь себе представить.
Эгресси.
Нет.
На что?
Нет. Сейчас идет матч Ирландия-Дания.
Так вот я и говорю. Нет, он еще важен потому, что Юрий Розанов сегодня комментирует этот матч. И я бы сегодня, конечно, с удовольствием бы посидел бы, послушал любимого комментатора Юрия. Ты не обижаешься, да, что любимый?
А я закончил с комментированием.
Ну да. Юрий Альбертович.
Так, ты, конечно, жизнь обижался. Нет, Юра, слава богу, сейчас вроде бы оправился от своих хворей, и он сегодня... Он написал об этом только позавчера утром. Я как он поживает, он сказал, тебе пока первым скажу, собираюсь в понедельник комментировать.
Да.
Я, в общем, сдал ему задание. У нас же как? Главное, что нужно сделать доверительный комментатор комментатору. Даже я человек, который...
Что?
Я ставку сделал. Ты обеспечь.
Ты обеспечь.
Да.
А, ты обеспечь. Да.
Я даже специально за это заехал, сделал ставку, потому что я обычно не делаю. А вот я вот надо, чтобы он там сработал. Вот так что это хорошо.
Да. Хорошо. Ну, мы начнем. Вот у нас здесь. Те, кто смотрит нас в Ютьюбе, у нас здесь, да, Евро-2020, вот у нас что получается. Ну вот, Евро-2020, вот почти у всех закончились сейчас уже такие предметные соревнования.
Да.
И беспредметный матч Россия-Бельгия, он что-то показал, но совсем не то, о чем говорит общественность.
А что именно показал, Сергей?
Ты знаешь, он показал, что, во-первых, когда уже только когда уже не надо играть на результат или на какую-то перспективу результата, у меня такое ощущение было, что уже никто не хотел умирать на самом деле. Никто не хотел умирать, и вот как пошло, так и пошло. Конечно, это на фоне, как меня всегда корежит, когда устраивают, особенно на ровном месте, какие-нибудь, как всегда, знаешь, протайтаги и факельцуги устраивают на стадионах, там наши парни, уже у меня закрадываться начало, что это
полагается так сейчас.
Ну, это вот эта приторная и сусальная хрень, простите меня, она...
Но я думаю, что такая, наоборот, брутальная такая хрень, наша парни.
А брутальная не может быть сусальной. Честно она всегда, говоря, знаешь, как с хлипом наши парни. Нет, ну дело не в этом. Просто это показало, что сейчас, во-первых, сборная, ну она нормально прошла отборочку. Прекрасно выполнила всю задачу.
Да.
Но Бельгия в другом месте находится сейчас. Несколько выше, и Бельгия так иногда, оборачиваясь на поле, они играют очень легко. Они играли совершенно легко и отвязно, и у них все получалось. Иноземный вратарь Гильерме, как вот всякая малопросвещенная общественность кричит, это совершенно тут ни при чем. Начали, ну, кого, как всегда, начинать? Берем колья и дубины и начнем мочить Гильерме с Фернандесом.
Я вот выиграл маленькое пари своего новообращенного коллеги, нашего гонзо-репортера Вити Кравченко, который в Африку ездил с фильмом «Негреси» и едет в новую поездку на следующей неделе. Правда, не так далеко. Вот. Но, тем не менее, я с ним посмотрел в компании, и вот, когда пропустил Гильерме переговоры, как вот видишь, Гильерме будет главным виноватым. Я, правда, потом подумал, что, скорее всего, нет, что много голов было, а потом нет, все-таки будет.
Будет.
Скажет, ближний угол пустил.
Да.
Якинфеев.
Да. Но в основном,
срочно!
Да, но в основном, если продолжать бессмысленный спор с теми, кто кричит на Гильерме, если поставить ворота не только Гильерме,
да.
Акинфеева поставить, поставить Джанаева туда, вот вместе всех. вот сейчас, все равно базар разобили. Понимаешь?
Ну, вы, да.
И даже покойного Яшина.
Просто на самом деле, вот сейчас уже, конечно, для этого нужно как-то специальный финтифрюкшн на такие вещи обращать внимание. Но вот сейчас уже совсем историей стал Андрей Валерьевич Тихонов, который прославился голами в ближний угол, в частности, всегда важными.
Да, я их помню.
Да, и вот он,
все наперечет помню. Как раз
в своей эпохе он убил выражение «вратарь отвечает за ближний угол». Да. Только один коллега Андронов продолжал его утрать все время, но он любит из ревности что-то делать. Но неважно. Вот резкое смещение с фланга в центр, оно заставит вратаря в центре ворот, потому что когда мяч на фланге, он ждет подачи. И именно поэтому ближний угол уязвим. Если быстро смещается человек с ближней к центру ногой, которую можно пробить, смещаясь с фланга, он уязвим. Вот поэтому это как раз под теорию ближнего угла не попадает. Здесь на самом деле, конечно, редко когда бывает показательна такая статистика, вот когда люди говорят, что бельгийцы нанесли всего 4 удара по воротам, 3 забили в первом тайме. Друзья мои, они били наверняка.
Угу.
Они не били. Они не били, пока мяч не был вот уже в каком-то таком, знаете, правильном положении. И обратите внимание, они первый раз нарушили правила то ли на 55-й, то ли на 65-й. Ну, я сейчас точно просто уже не помню. Это просто большое, тотальное, серьезное превосходство. И здесь дело даже не в том, смотрите, что случилось со сборной России. Со сборной России не случилось ничего. Во-первых, есть одна интересная особенность, о которой мы сейчас поговорим. У этой сборной есть потолок. Она сильна не тем, что она играет круче, чем когда бы то ни было. Она сильна тем, что она не теряет очки там, где раньше всегда теряла.
Да.
Она, да. У этой сборной есть потолок абсолютно точно. В отличие от сборной 2008 года, у которой потолка не было. То есть, конечно, он был, но он не просматривался. Потому что после Евро сборная играла в группе на равных с Германией. Проиграла, да, играла на равных оба матча.
Но там были вот провалы вот такие. Вот не зря сейчас там крики про Марибор. Это самое...
Марибор это драма, а не провал. Провал это посередине. Как раз очень интересно сравнивать. Я просто уже тут упускаешь. Та сборная тоже гнала лидера после поражения в первом круге отборочного турнира в гостях, гнала, то есть тогда собирая все очки. Вот. Это, в смысле, очень, очень параллельный нынешнему турнир получается. Но, повторяю, та сборная с Германией сыграла дважды на равных. Эта сборная Бельгии была дважды по смыслу разгромлена. И Бельгия не сильнее той Германии, кстати. Та Германия, кстати, через 2 года завоевала титул чемпиона мира. Что же я говорю, это, боже ты мой, как раз наоборот. Она переродилась на чемпионате мира. Извините, вот это мне, пожалуйста, простите, это я заговорился. Чемпионат мира рассказал значительно позже, да. Мы тогда смотрели чемпионат Европы 2008 года, и мы были очень все впечатлены стартом сборной Голландии, на которой потом сборная России вышла в четвертьфинале. А на самом-то деле мы просто не могли понять, что сильна-то как раз Испания. Вот, сильна-то как раз Испания. Потому что она победила нас. Мы думали, что мы слабые. А на самом деле Испания просто была очень сильна. А Голландию победили уже мы сами. Вот. Но вот если говорить о нынешней сборной, то есть сравнивать игры с топ-командами, то, во-первых, вы не знаете, что Испанию мы не выиграли. У Испании мы выиграли в серии пенальти, что чему предшествует ничья. Это важно понимать, потому что у нас сегодня не было серии пенальти, и ничего подобного тоже не было. Сегодня это было бы ничьей. Вот. Но самое главное не в этом. Мы выиграли, прошли в плей-офф сборную Испании, во-первых, без тренера сборной Испании, но самое главное, есть отдельный вид спорта. Это подготовка к финальному турниру. Надо признать, что у нынешней сборной России, у нынешнего штаба сборной России действительно есть понимание, как правильно подготовить сборную к финальному туру. Это да, и это не может получиться случайно.
Нет.
Случайно можно было прийти к итоговому счастливому стартовому составу. Но то, что команда была готова, то, что она была феноменально подготовлена физически и прекрасно бежала, вот, это, конечно, очень серьезная вещь, и это умеют делать далеко не все. Хотя это своего рода, конечно, технология.
И потом поэтому... Там было несколько игроков, которые даже превышая ожидания, может быть, и внутри команды, превышая, выскочили на свой очень серьезный уровень.
Да.
Тот
да.
же Дзюба, кстати говоря.
Тот же Дзюба.
Тот же Дзюба.
Который действительно не виделся накануне чемпионата мира. И вообще в первом матче вышел на замену.
Да. И сразу. Наша сборная сильно подвержена зависимости, здесь говорят, от ключевых игроков.
Это неправда.
От Головина и Черни.
Нет, это неправда.
Нет, дело не в этом.
Это неправда. Наша сборная зависима в данном случае от некоторого... Я еще раз хочу подчеркнуть, что я высокого мнения о результате, которого добилась сборная. главное. Я сейчас ожидаю о ее перспективе и о ее потолке. В этом отношении я невысокого мнения о Станиславе Черчесове, как о главном тренере сборной. И я желал бы сборной другого тренера на следующей стадии, а Черчесова со Славой можно было бы проводить. Потому что сборная не может быть зависима от такого футболиста, как Головин в сегодняшнем поколении. У Головина нет такого отрыва, скажем, от того же Миранчука, если брать, иметь в виду конкретные задания, которые может, в частности, выполнять Миранчук. Головин более разнообразен, чем Миранчук. Это значит, что может играть на разных позициях и чуть по-разному. Но вот в этой роли креатора атаки главного они абсолютно тождественны, они отличаются стилистически. И то, что Миранчук не смог... Миранчук в хорошей форме, между прочим. То, что он не смог заменить Головина вот в этой ситуации, стать лидером, ну, потому что вообще вся команда здесь сыграла иначе, да, и не была к этому готова. Но вообще-то Миранчуку следовало бы, наверное, в этой команде немножечко поиграть побольше в этом отборочном цикле. Были моменты, когда мы... Все-таки, извините, мы играли с Казахстаном. Как вот выражение очень нравится Низовское, только наоборот. И Сусевич, как говорится, не молдаванин тоже был, понимаете? Тут наоборот. Мы играли с довольно слабыми командами, экспериментировать было можно. Даже как слово «экспериментировать» входит в круг запрещенных, Станислав Саламович.
А, ну да, там есть...
23 слова в данный момент.
23, читайте, замечательные
слова. Кстати, по количеству заявляемых на финальный турнир футболистов. 23 слова сейчас запрещены. Вот. Но, опять-таки, я еще раз говорю, я отдаю всяческое должное Черчесову за чемпионат мира, за все на свете, и за то, что действительно у сборной есть и план, и она умеет, его штаб умеет сборную готовить. Там есть тренер Владимир Паников по этой самой подготовке. Это очень продвинутый человек, который начинал с того, что он был помощником врача, а потом был специальным тренером по восстановлению. А это самая продвинутая профессия, потому что в ней методики чередуются буквально каждый год. И вот человек оказался тем самым, который понял, где ему, что нужно быть, так сказать, на гребне науки. Он регулярно, так сказать, ездит на все необходимые там семинары, учебы и прочее, 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 следит за новинками. Я думаю, что в каком-то смысле он уже и сам находится в кругу тех людей, которые определяют, по крайней мере, всю секунду этот мейнстрим. Потому что здесь мейнстрим – это не только открытие, но и то, как ты их применяешь. Вот. Это здорово. Но у этой сборной есть хорошо рисуемый потолок. И то, что Черчесов не придумал других вариантов. Что потолку со сборной, в частности, со сборной Бельгии? Ведь сборная, она не просто уступила, она была недееспособна впереди долгое время, почти недееспособна. Гол забили на характере, что ее красит. Но мы же говорим, что сборная есть отработанная модель игры. А что произошло? Я отойду сейчас немножечко в сторону. Извините, я углублюсь в дебри своей ранней зрелости. Чемпионат Европы 2000 года, когда сборная Голландии приехала на чемпионат мира, возглавляемая в одной из линий выдающимся защитником Япом Стамом. Могучим мужиком, несколько тяжеловатым в привычном понимании для защиты, как нам тогда казалось. Вот. Тогда самым дорогим защитником мира с отрывом, который выкупил Манчестер Юнайтед у ПСВ. И Стам, человек, который был просто человек-скала, от него отлетало все. Это не было его единственной добродетели. Он очень неплохо обращался с мячом, у него было хорошее видение поля, но он опирался, безусловно, на свою мощь. Но когда против него вышел в составе сборной Чехии Ян Колер, который был на 5 сантиметров выше, не был таким дрящом, у него была широченная такая рама здоровая, огромная голова, он был еще мощнее Стама. Стам не смог сделать ничего. Потому что футболист, который привык полагаться на свое... Это прямое воплощение пословицы «против лома нет приема». Все остальные качества Стама в этой игре были аннигилированы. Стам превратился в ничто. В этой игре Дзюба превратился в ничто, потому что столкнулся с более сильным физическим положительником. Это был защитник Баята.
Кстати, у него такой же было, такая же история была с Лейпцигом.
Может быть. Да, совершенно верно.
Да.
И Дзюба превращает... Добродетели Дзюба не исчерпываются этим, но они на этом базируются. Дзюба превращается просто в ничто. А игра строится, извините, через Дзюбу.
Но ты знаешь, мне здесь... и все равно, я скажу сегодня, никто не хотел умирать в этом матче. Абсолютно.
Нет. Просто эта игра не станет уроком. Эта игра не станет руком. Это
думаешь?
Абсолютно точно. У сборной России есть очень четкие пределы. И сейчас, вот, кстати, что характерно, в ноябре, когда команда лишена, совсем уже лишена возможности использовать козырь в качестве физической готовности. Вспомню, что вот она в ноябре прошлого года точно так же не вышла в финал, не прошла Лигу наций, следующую группу. Потому что столкнулась со сборной Швеции. Сборная Швеции тоже, как и мы, очень неплохой противодействующий такой механизм сильной команде. Сборная Швеции, напомним, попала на чемпионат мира, обойдя Италию. Вышла из группы чемпионата мира, обойдя в таблице Германию. Потом она еще прошла... И Голландию, вернее, Голландия прошла в группе, Италию в стыках, а Германию в группе на чемпионате мира. Мы столкнулись с командой, которая умеет аннигилировать соперника еще лучше, чем мы. И мы проиграли ей этот рейтинговый бой вот в этом амплуа. Проиграли, спасли, очень спокойно нас обыграли.
Причем у меня было ощущение, что Бельгия совершенно не заботилась специально о том, как нейтрализовать большого Дзюбу, как там сделать, как нейтрализовать фланги. Они просто играли. Играли вот по нейтрализации Ионова, ситуативно они
играли.
Я думаю,
они ушли. Ионов был очень хороший. Они учли это, скорее всего.
Они учли, но это как-то очень на уровне, понимаешь, было не просто каких-то книжных знаний, а на уровне физических знаний просто. Я знаю, как это делается. Вот такое впечатление производило на меня Бельгия. Я просто знаю, как это делается, и даже могу об этом не думать.
Да.
На автоматизм.
Вот на фоне именно этой игры не потому, что проиграли крупно. Крупно можно говорить по-разному. А то, что действительно сборная ничего не смогла показать вообще из того, что она на самом деле умеет.
Очень редко. Да. Очень редко. Очень малыми фрагментами. И большой провал как раз и был. И они сместили на фланг. Все давление тогда. И вдруг раскрылась вся середина поля. Вдруг.
Ну да.
Вдруг совершенно такая проходная классика была.
На фоне этого не работает никакая риторика. Вот эти все слова, то, что мы будем биться как львы. Нет, ребята, мы в этом матче, и мы как зрители тоже, мы же болели за вас.
Да.
Мы бились как мухи об стекло, понимаете? Вот в таком смысле. Или если львы, то фарфор. Да. Я уже написал об этом в Твиттере. Вот. Мне кажется, это сравнение очень успешно. По крайней мере, оно в полной мере отражает то, что я думаю. Вот так происходит. Это совершенно не драма, понимаете? Мне, конечно, очень интересно поговорить об эмоциях наших соседей из Украины, потому что...
Давай не будем
об этом говорить. Это самое интересное.
Да
для этого соседи и существуют.
Ты знаешь, это ужасно, неинтересно.
Это приятнейшая тема, послушай. Когда ты думаешь, нам будет урок, это очень важно, чтобы вы сказали. Нет, ребята, вот сейчас обтекайте.
Слушай, давайте про футбол поговорим.
А мы про футбол говорим. Вот я как раз хочу говорить про футбол, потому что вот то, что я описывал сейчас, что сборная России не смогла в матче с Бельгией, я тебя уверяю, что сборная России, встретившись на поле со сборной Украины, ее точно так же деклассирует. Потому что сборная Украины не обладает этим запасом опыта, этим запасом...
Я пока не знаю, что собой представляет сборная Шевченко уже...
Это не важно. Это несущественно. У сборной России есть только одна опасность, так она не чемпионат мира, Европы сейчас. Возможно, она пройдет свой пик. В ней немало возрастных игроков.
Может быть, если...
Вот это очень трудно, это очень легко не заметить.
И не будет вот подпитки. Потому что я все время смотрю сейчас молодежку, в которой люди из основных составов.
Так всегда будет молодежка.
Я понимаю. Нет. Так бывает. Это очень хорошая молодежка. И очень хорошая молодежка, сейчас ты скажешь, тоже бывает очень часто. Но сейчас хорошая молодежка и интересная молодежка.
Давай сейчас посмотрим со сборной, вспомни, кого ты из молодежки помнишь.
Из нынешней?
Да.
Дивеев.
Нет, из нынешней сборной первый. По молодежке кого ты помнишь, на кого можно было надежду возлагать?
Нет.
Ну, Гильермо с Фернандесом понятно, что нет.
Нет, по молодежке я никого не помню практически.
Ну, Головин с молодых лет.
Головин был очень рано, стал основным игроком ЦСКА.
Да.
Очень рано. И вот эти его первые впечатления, его большего прорыва на инсайдерском месте, вот на инсайде, и прорывы, и вот эти удары из-за штрафной у него. Прорыв, удар из-за штрафной. Вот первое, что было страшное, что он показывал ЦСКА. Потом у него был перерывчик. Жирков, говорят. Нет, Жиркова просто я уже не помню, когда Жирков был совсем молодой, я не помню. Жирков, вот простите, вот Жирков, он такой вот такой вот всегдашний угрюмоватый работяг. Вот всегда его вот выходит и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Есть такие вот футболисты, совершенно чудесные футболисты, которые вот работают. Потом вдруг профеерит, как у Жиркова и сейчас бывает в его вот преклонном, как считается, возрасте. Вдруг Жирков что-то такое. Помнишь, как он на развороте? Ну, сколько раз он прочеканил коленями и так далее. Помнишь?
Ну, много,
Это потрясающие совершенно вещи. Или как он там уже Спартаку запулил вот в этом году. Вот я не знаю, не помню, Черышев.
Ну, Емель Гадамираев запулил Спартаку за Челси.
Ну, смотрите, но вот сейчас смотреть. Это, конечно, я понимаю, что это бронебойный козырь, сказать, кого ты помнишь сейчас из молодежки.
Ну, почему?
Да я по именам, ты знаешь, из молодежки, не помню, из чемпионско-мирской молодежки сборной Англии нынешней. У которой третья волна состава, пятая волна состава,
семнадцатая волна состава. Я могу тебе сказать, что в нынешней первой сборной, ну, с некоторым изъятием, да. Всю секунду это не работало, но, в принципе, у нас Дзюба и Смольников из одной молодежки одного возраста, они все Дзюба вместе играют, да.
Ну, да.
И эта молодежь, казалось, считалась неудачной.
Смолов сейчас.
Она и была
неудачной. Я помню, когда Смолов и Кокорин были вот, в сборной молодежки, и Кокорин был чрезвычайно хорош тогда.
Да, и Дзагоев еще в возрасте попадал.
А Дзагоев, я помню, когда он совершенно... Помнишь, мы с тобой переписывались смс-ками всякими при несчастном матче 1-5, да?
Да.
Спартак-ЦСКА.
Угу.
И потом мы перешли так на восклицательные знаки, какой же Дзагоев. Какой же да, вообще Дзагоев? И что это за Дзагоев?
Да, да.
И появился. Это было замечательно. Очень хорошо. Нет. Мы сейчас... Вот смотрите, друзья, вы потихоньку говорите. Говорите, как там Ирландия, Дания. Потому что меня эта группа очень интересует. Во-первых, там потенциальный соперник сборной России, скорее всего.
Может быть.
Так выходит, да.
Да, там весьма
так
вероятно.
Выходит. Потом, здесь говорят, с таким футболом Черчесов провалится. Во-первых, такого футбола не будет. Единственное, что Вася совершенно правильно сказал, что может подойти к своему, вот пройти свой пик это поколение сборной. Но сборная
есть
будет...
такое опасение.
Ну, да, опасения есть. Но сборная будет по-другому играть. И мы уже абсолютно поняли в прошлом году, что сборная во всех, извините, неправильные слова не будем употреблять, контрольных матчах. И вот там, когда сборная России ведь была в очень тяжелом положении, как всякая хозяйка, она не участвовала в отборе. У нее были контрольные, но удивительнейшим образом она вот эта концентрация перед собственно финальным турниром, она была хороша.
И ну, мы это, все собственно, это увидели. Специфика скорее, а не сложность положения, поэтому ну, там плюс тоже свои есть. Вот, впрочем, мы сейчас продолжим немножко эту тему, но тебе не нужно вспомнить, у нас тебя ожидают уже нормальный клубный уикенд ближайший, да?
И, да.
Пожалуй, вот ну, в России нет какого-то выдающегося матча, а вот в Англии, конечно, как Сити проявит себя после поражения от Ливерпуля и падение на четвертое место. Тем более в матче с Челси. Это довольно интересно. Челси тоже делит второе, третье сейчас с Лестером по очкам. И вот аналитики пешской конторы «Марафон» делают следующий прогноз на это событие. На выезде Манчестер-Сити команда играет дома, принимает ставки с коэффициентом 1.44. На выезде Челси коэффициент 7.7 и на ничью 5.05. Довольно любопытный расклад, но очень явно есть фаворит. Но мы же знаем, что Челси здорово умеет играть и в прессинг, и в контратаку. Это довольно интересно.
Угу.
Вообще, надо сказать, Челси, я не помню такой истории. Ты знаешь,
это
такой
интересный.
Крутейшая история, когда вот этот Абрахам. Он же копия Дрогба. Не вылитый, конечно, но, тем не менее, очень легко сравнивать во всех отношениях, включая зримый образ. Это же он же рос, думая, что он Дрогба. В команде, где был Дрогба в какой-то момент уже. Вот такого случая, прям прямого, но я просто не помню.
Да, он чрезвычайно хороший. Чрезвычайно хороший, но он другой, не такой, как Дрогба. Он немножко вышел, я его смотрел. И...
Ты просто не помнишь молодого Дрогба тоже.
Ну, молодого
совсем молодого никто не помнит.
Совсем молодого Дрогба.
Довольно поздно обратил на себя внимание.
Да, это правда. Я видел и Дрогба живьем, и здесь и очень интересно его видеть, то, что камера не берет. Живьем всегда. Вот такого человека, который выдвинут далеко вперед, как всегда был Дрогба. И вот это его постоянное наваливание спиной и отпихивание. Вот это очень интересно смотреть. Обычно камера не берет, и вот когда я помню на финале 2008 года, на финале 2008 года за ним было чрезвычайно интересно смотреть. Но потом его тихонько спровоцировали. Да, тогда было такое дело. Вот. Понимаете, Сергей Орленко, вот здесь я офф-топ такой.
Наш известный, да,
офф-топ, да. Спартак и МЮ договорились, что ли, вместе проигрывают в туре, потом вместе выигрывают.
Известный радиослушатель.
Нет, понимаете, этот алгоритм не работает. Он работает чрезвычайно редко. Обычно не тот, так другой, а один или другой. Или-или, да. Обычно, или-или. У меня, так как я это годами, просто десятилетиями наблюдаю, это всегда так и приходило. Слушай, финны вышли, это сенсация? Нет?
Ну, я думаю, что все...
Это тихий выход,
конечно, такой, интересно, да? Но дело в том, что 24 же команды. Это же половина европейских стран, собственно говоря. Да. Это совсем не то, что... Да, действительно, раньше это не случалось. Ну, да, молодцы. Ну, вы знаете, я все время думаю, что вот вы с этим своим сероводородным нападающим, вы же не знаете, что был Литманин многие сейчас уже.
Так вот, первое, да. Первое. Вот и жалко, не... с Литманином
я
не получилось.
Я отказываюсь тогда считаться старым пердуном в этом смысле. Я вообще-то видел своими глазами игру сборной, когда сборная России обыграла Финляндию с Литманином в Хельсинки. 6-0.
Был такой дело.
Да, я был на этом матче непосредственно. Вот. Поэтому, да, ну, нормальная команда, приличная, чего, молодцы, конечно. Mm-hmm. Но, понимаете, это действительно не сенсация. Сенсация будет, если они, как Исландия, выйдут из группы, например. Это будет сенсация.
Да, по ходу. Все решится во втором тайме. Ну да, сейчас. Но дело в том, что там это единственная группа, в которой что-то решается. В остальных все решилось. Ты вот опорочил совершенно, ну, что не только соседей, а опорочил еще и самую далекую страну. Почему? На Дальнем Западе она находится. Far West. Ты опорочил сборную Португалии.
Ну, еще Far West не в Исландии, во-первых. Ладно.
Нет, ну, если по прямой. Ну,
согласен, да, хорошо.
Far South West.
Конечность, да.
Ну, вот смотри. Ты опорочил, сказал, что им Криштиану надо ломать, потому что они иначе никогда не выигрывают.
Ну, я перечислил сходство отличия от Ювентуса.
Ну, да.
Это примета.
Ну, вообще, гораздо более, ну, я бы сказал такое вот, если это очень смешно, конечно, это здорово все. Но то, что Криштиану в Ювентусе и вообще где бы то ни было, Криштиану, конечно, голы его вот сейчас, вот в этом отборочном, его голы, они важны. Конечно. Но он играет с такими командами, с которыми он обычно не играет.
Тут все и дело. Когда говорят, в частности, когда говорят, что как же такое, в Ювентусе говорят, что он травмирован, а потом говорят, ну, слушайте, у Ювентуса нет таких сравнений, как сборная Литвы и Люксембурга.
Да.
Нет, не бывает в сезоне вообще. Не бывает у Ювентуса.
Да.
Поэтому, ну, а я такие, с такими соперниками играют иногда, когда идут турне по Китаю. Вот. И там Криштиану не обязательно будет играть.
Вот, да.
Поэтому, ну, надо по всему
уважению. Мы смотрели Криштиану, смотрели с Локомотивом, например.
Угу.
Ну, и как-то это было обыденно.
Ну, он, на самом деле, в это время года за клуб играет обыденно, да. Уже год третий или четвертый.
Угу.
Он играет весной. Это решающие матчи.
Угу.
Важнейшие. Когда, ну, ему тоже нужно донести себя до решающих игр.
Ну, вот здесь меня поправляют, что завтра решается судьба еще одной путевки. Уэльс, Венгрия.
Угу.
Да, это тоже важно. Вот. Дальше. А что тебе... Вот скажи мне, пожалуйста, вообще, а кто тебе понравился в этом отборе? Тебе есть кто-то, кто тебе просто могу, очень понравился?
Просто не могу сказать, потому что я довольно мало игр смотрел. Угу. Ну, конечно, я очень рад возвращению сборной Голландии.
Да.
Которая пропустила чемпионат мира, и казалось, что уходит время, и неизвестно, когда сборная Голландии возродится, потому что закончили Снейдер, Робин,
да.
И они действительно были ведущими игроками даже в этом поколении, вот в этом составе. Но вдруг оказывается, что нет, что и ребята подросли, и Де Йонг, и Де Лихт, и выбор... И Ван Дайк, хотел я сказать, чихнув, да.
Ван Дайк, это само как на чих похоже.
Да. Да, Апдайк, да.
Да.
Вёрджил тоже похож на
Апдайк. Вёрджил вполне.
Да. И Депай, конечно же, тоже. С Депай в сборной очень хорош.
Ну, как-то поехал у них, более-менее.
Понеслась, да.
Да, более-менее. И это показало еще, и вот, и показала Лига наций. Слушай, а ты понял систему вообще, как будут выходить, вот, как будут выходить из Лиги наций еще? Вот у нас корзинка здесь.
Ой, я признаюсь, я запутался.
Я тоже.
Я сейчас все узнаем тоже. Сами. Послушайте, я тоже не хочу ничего объяснять вам сейчас, потому что я сам жду, когда само как-то разложится, и, в общем...
Да, и уже
в этой
уже по течению поплавать
по течению,
да. Бельгийцы сильнее голландцев, Арц, Ветров, а кто его знает?
В очной встрече это никогда нельзя сказать, потому
конечно,
что это
супер
принципиальная пара.
Вот то сейчас, англичане сильнее сейчас бельгийцев, тех, которые там, когда по сравнению с тем, сильнее ли сейчас Испания, самой Испании, которая была в 18 году?
Я вам скажу больше, 74-й год чемпионат мира в Германии, где сборная Голландии, собственно говоря, явила миру так называемый тотальный футбол, хотя на самом деле его явил, а я, кстати, главный сейчас историк футбола Джонатан Уилсон считает, что это киевская «Динамо» Виктора Маслова главным было, первым оформило все эти принципы вот в действие.
66-й, 67-й, 68-й, да.
Ну, поскольку это не было игрой ума, это скорее было именно тем, кто первый сформулирует, и вот все это, как будто не было. Сборная Голландии не должна была попасть на этот чемпионат мира. Она играла с таковой матч с командой Бельгии, и советский судья, в частности, при этом какое-то очень спорное решение, это признано всеми сторонами, видимо, неправильное решение он принял, вывел сборную Голландии в финал, в финальную часть чемпионата мира 74-го, когда потом играла в финале, и, может быть, даже должна была победить. Но как бы то ни было...
Дивная.
Да, дивная сборная Голландии. Это там не должно было быть. Именно потому, что а Бельгия вообще не думала в этот момент входить ни в какую историю. Понимаете? Ни одного футболиста сборной Бельгии этого времени просто не вспомнить.
А как тебе Франция в этом году на этом отборе?
А Франция может отдыхать в отборе. Ну, у нее 5 составов. Вот. Человек 5 лидеров, которые могут быть главными на любом турнире. Давай считать. Погба, Мбаппе, Гризман.
Да, первые два ты перечислил людей, которые сейчас просто не могут играть.
Ну, сейчас финиш, финальный турнир, это же сейчас все случится.
Да.
Вот. И Канте тоже игрок мирового класса, безусловно, вокруг которого может многое зиждется. Вот. Ну, собственно, хватит. Что?
Не надо обольщаться никогда отбором. Я помню, всегда блистала там Чехия в отборах очень часто.
Правильно. В отборе блистают те, кто силен, но почему-то не смог себя показать на финальном турнире. А команды, которые готовятся к финалу, они готовятся как Криштиану к весне. Они знают, что они... Послушайте, еще во Франции не попало в 24 финалиста.
Ну да.
Это только можно сделать
комичным обстоятельством.
Все в порядке у них.
Да, Португалия чуть-чуть там как-то так немножко поморочила голову.
Она выиграла Лигу наций, на секундочку.
Лигу наций, да. Так что ей все равно.
Да.
Ей
да.
Абсолютно все равно.
Абсолютно.
Да. Немцы.
Да, тоже проморочили голову немножечко.
Да, проморочили голову.
Но у них смутное такое состояние, да.
Да.
Кстати, не только смена поколений, не только неизвестно, на какой стадии жизни находится Йоахим Лёв. Он же еще и помощника своего все за все это время потерял. Флика, который сейчас временно исполняющий в Аварии. Вот, точно останется до Нового года. И, может быть, останется и насовсем до конца сезона. А Флик такой чувак, который, в общем, второй номер очень хороший уже не только у Лёва, а и раньше считался. Кто знает, возможно, если он покажет, что ему пора выйти из тени. Кто знает.
Андрей Зубков очень просит выделить темную лошадку, вывести из темноты какую-нибудь лошадку из тех, кто вышел уже.
Ой, давайте все-таки ближе к делу. Давайте садимся то, что она точно будет. Железяка будет. Но я просто не думал об этом совершенно. И даже мне нечего сказать по этому поводу.
Да, я тоже не думал. Темные лошадки, тема хороша, что их пока не видно.
Да?
Да.
Так и есть?
Да нет. Колумбию, конечно, не на евро там выделяли. Так. Друзья мои, как там у нас... Ирландия это здание непонятно. Все по нулям играет. Вообще, Ирландия все играет по нулям в этой группе. По нулям, по единицам. Немцы надерут хвостов. Вот в том-то всем и замечательно совершенно происходит, что мы никогда ничего не знаем. Но никогда почти не получается так, что мы вычислили на своих калькуляторах. Но Уткин обещал про Головина что-то рассказать.
Я расскажу. Я пока придержал. Было много событий. Это событие не очень очевидно. И вы его узнаете рано или поздно. Вы знаете, вообще привыкли к тому, что если я что-то конкретно анонсирую, как правило, это не происходит.
Вот. Я увидел. Я увидел хищную улыбку. И, слушай, а ты что-нибудь понял в реформе судейства?
Я ничего не понял. Я абсолютно ничего не понял. И я и не собираюсь в этом отношении ничего понимать, если первое этому доверять. Потому что эта реформа стратегическая, и она должна как-то со временем давать свои плоды, я так думаю. Я хотел бы за этим последить. И, понимаете, даже если... Что мы сейчас с вами? Помимо чертеж. Вы знаете, на чертеже, я вас уверяю, что у нас там это недавно упало. Все на чертеже выглядит довольно убедительно. Вот. Но потом можно в бетоне намешать слишком много песку, и все накроется. даже и без всякого медного таза грохнется. Mm-hmm. Поэтому за этим нужно следить. Понимаете? Вот судейство вроде бы, допустим, вот сколько он катался, пошел Розетти, лет 7 назад, что ли, возглавил судейский корпус.
Я резко, уж не помню.
И резко его обновил. Ну, как, и стало, в общем-то, неплохо. Ну, и как вы думаете, Розетти, он что, просто взял и чисто посмотрел в анкетные данные, что ли? Нет. Поколение судей было некое, которое было к этому относительно готово. Вот. А сейчас такого поколения нет. Потому что мы действительно... Там есть две проблемы. Mm-hmm. Действительно, уж извините за грубое слово, просрали подготовку к сезону судейскую. Потому что судьи тупо не ориентировались в новых правилах. Мы это видели прекрасно. Это лучшие критерии, что они плохо, реально плохо готовы. Вот. Очень по-разному были готовы физически. Это тоже очень важно. Судьи должны успевать. Вот.
Отстранение Вилкова, как ты смотришь?
Это не отстранение Вилкова. Скажешь, что Вилков не будет работать в ближайшем туре. Это не отстранение никакого.
Но он уже ФНЛ судил у нас. Химки судил.
Да, с Чертанова.
Да, Талалайф...
А тут тебе Аванти Владислав Сарвели. Да?
Ну, да.
Знаешь эту фишку?
Да.
Это очень характерно. Мне тоже очень нравится. Это парень в Чертанова, Сарвели, нападающий такой, 9.5 называется. Вот. И такая мемасная группа весельчаки, значит, которые придумали, что ФНЛ это лучшая лига мира, вот, и исключили этого по-всякому, что Сарвели, на самом деле, итальянец. И этот Атути Аванти Владислав Сарвели, это работает, да.
Работает, работает. Слушай.
Ну, я же говорю, Вилкова не отстранили. Куда его отстранить? Так, кто там за ним? Ножов, что ли, понимаете? Или, может быть, Дуршлагов? Вилков прекрасно еще поработает. Нормальный он судья. Ну, и как нормальный? Он судья по классу проходит. Понимаете, если вы считаете, что он нечестный, надо его за руку ловить. А если вы считаете, что он слабый судья, так вы знаете, у нас есть и слабее гораздо.
Ну, да. Есть и хуже.
Да.
Ростов. Ростов – это крах финансовый или что?
Ну, что поделать. Там сейчас...
Не первый, его не последний.
Там довольно много всякого сейчас всплывает истории, потому что там действительно, видимо, есть и долги. Вот. Вы не забывайте, что еще Николай Толстых, будучи президентом РФС, хотел снять Ростов, не пустить его в Вергубки из-за проблем с лицензированием, связанными с долгами. Потом совершенно непонятным образом из Ростова за маленькие деньги, непонятно маленькие деньги, уходили из клуба игроки этой бердыевской плеяды, которые с ним туда пришли. Там какие-то схемы, какой-то схематоз там есть точно совершенно. Но, вы знаете, уже появились желающие в этом покопаться, и я намерен в этом отношении посидеть с попкорном. Вот. Потому что я сейчас не руковожу редакцией, не являюсь частью редакции. Я должен все проделать тогда сам, и нет времени и желания.
Мне очень грустно, потому что мне хочется хорошего Ростова такого.
Послушай.
Из-за всего. И из-за Карпина, и из-за просто того, что веселая команда периодически.
Послушай, у нас так все устроено. У нас, в общем, сейчас во многом мир видимости. Вот. И кажется, что, ну вот да, сейчас вот где-то хорошо играют в футбол. Выясняется, что это происходит без какого-либо фундамента. Там на самом деле все давно размыто. Угу. Вот. Все, как где-то сказано было, все украдено до нас. Вот. И в итоге я вас уверяю, что в конце концов, через некоторое время, мы все еще раз, в очередной раз переиграемся. И самое сейчас лютые болельщики «Спартака» возблагодарят Леонида Федуна за то, что там насыпь-то насыпана на совесть. Вот. Это же тоже, понимаете, особое мастерство. Вот как у Криштиану. Понимаете, вот это умение вычленить великое на фоне лучшего. Да, самое лучшее на фоне хорошего. Это особое умение. Это не просто вот так вот честно делать свое дело. Как вот Татьяна Тарасова всю жизнь упрекает, что она у других тренеров учеников ворует. Так на выраз это 14 олимпийских чемпионов не воспитаешь.
Нет.
Вот это было ее особое умение. Из хорошего делать выдающееся великое. Вот это очень важная вещь, понимаете? Вот, ну, а есть люди, которые умеют строить фундамент. Да? Есть вот там, я не знаю, это вот вся история замены тренировок дрессурой, да, которая сейчас процветает в женском фигурном катании, когда за выдающейся техникой... Понимаете, спорт это... Я еще не приветствую, извините, немножко отдарюсь. Я совершенно не приветствую эти сервисы. А мне нравятся девочки оформленные. Мало кому нравятся девочки оформленные. И в теннисе девушки делают себе операцию по уменьшению груди для того, чтобы спина не болела, вы знаете. Это другая совершенно история. Симпатия к спорту, она основана на том, что за этим стоит некая судьба. Если вы хотите пройти спорт в созерцании человека в период между 13 и 15 годами и 16, это будет другая... Это совсем не спорт.
Знаешь, я уже перестал давно смотреть.
Вот, давно. Это совсем не спорт. Это чудеса... Да, это чудеса дрессуры. Причем я не хочу тем самым сказать, что не хочу принизить до уровня животных. Их совсем нет. Я, ну, вообще, да. Я очень высокого мнения о животных.
Ну, так же, как я и формулу перестал смотреть.
Да, вот собственно, этого. И все.
Из-за этого, из-за гонки на трамвай.
А есть, вот, возвращаясь к этому, а есть, да, мастер... Умение в том, да. Чтобы создать этот самый фундамент. Рано или поздно это еще, так сказать, проявится.
Слушай, скажи мне, а вот другое, вот торпеда, только вот мы с Похмеловым тут ходим, так ходили, потирали руки, я так жал руку Похмелову, поздравлял,
сказать,
по плечу его хлопал.
Напомнил, потому что да. Я чуть не забыл. Я хотел сказать, что это, конечно, возмутительная, отвратительная, гнусная история с тем, что со стадионом, да, когда 23 ноября последний матч на стадионе имени Стрельцова в его нынешнем виде, по совершенно необъяснимым, каким-то рутинным, бюрократическим причинам, там не дисквалификация, ничего дурное поведение, там абсолютно чистой воды бюрократия, запретили болельщикам побыть на последнем матче торпеды на стадионе Стрельцова.
Такой типа не положено.
Это возмутительно. Это возмутительно, это просто потому, что это людям сказали, вы говно, понимаете? Угу. Вот не черно-белое, а коричневое у вас, и вы сами тоже коричневые, в коричневом копошисте коричневым пахнете. Вот что сказали людям. И сегодня появилось открытое письмо, или, я не знаю, воззвание болельщика торпеды, которое заключается, слушай, давайте 23 ноября просто придем.
Придем, да.
Просто придем.
Да, да.
Как, поговорим с Эйвиком.
Слушай, а меня удивил комментарий какие-то. Вот эти фанаты торпеда, они хуже всех вообще. Что это такое здесь? Что это такое? Они не хотят нового стадиона.
И там они хотят, чтобы 23-го на них готовились, они ждали этого. Между прочим, футбольный клуб «Торпедо» мог уже в этом году не играть на этом стадионе и потратил некоторое количество денег и тем более сил для того, чтобы соответствовать всем этим наплывающим требованиям. Потому что они разумно, когда они в стратегии, слушай, стадион сносят, его будут ломать сейчас. Но, вот, но это просто возмутительно. Это пренебрежение чувствами болельщиков, которые ничем не хуже чувств верующих. Потому что чувство людей. Хотя это и не религия.
Потому что люди думают, что раз торпеда так надолго исчезла, что у него исчезли все болельщики.
Да.
Что у него исчезли люди, которые помнят торпеда, которые читали хотя бы о торпеде, да? Которые сейчас как-то с какой-то большой любовью смотрят, что там делает это, там, Игнашевич тот же делает. И это очень интересные вещи, которые делают.
Да, безусловно. И поэтому я уж не знаю, я, наверное, все-таки не поеду, потому что лично для меня стадион торпеды не значит так много. Вот. И я, вот опять-таки, вы знаете, я никогда в него не заходил со стороны Автозаводской улицы. Потому что я приезжал только на работу и заезжал с набережной на машине. Парк и все остальное от метро. Я никогда ни одного раза не ходил этой дорогой.
Мне ужасно смешно было, знаешь, когда я...
Ну, может, стоит сходить.
Я стоял, и ребята там снимали, вот НТВ-шные тогда, ребята снимали. Сверху там такой вот навес есть, да?
Да.
Я там стоял, и замечательно было. Из-под меня выскакивал Ярцев, Спартак там с кем-то играл тогда. И это замечательно. И так все громче и громче был дикий мат. Выскакивает Ярцев к своим. И так да-да-да-да-да. И снова заскакивает назад. Знаешь, там было... Ниоткуда он появляется, потому что там такой вот навес. Вообще уютный, милый стадион.
Да, действительно. Поэтому я очень поддерживаю это призыв спартаковских болельщиков зайти и попрощаться. Действительно. Ну, может быть, что-то еще можно переиграть. Я знаю, может, кто-то слушает. Может, Сергей Семенович Собянин все-таки включится. Он решает такие вопросы. Вот, в конце концов. Для чего еще, в частности, у нас существует мэр? Чтобы, может быть, какой-то идиотизм городской победить волей. Вот прям даже не знаю. Я так редко вспоминаю об этом. Ну, как-то, ну, послушайте, давайте что-то сделайте что-нибудь, в конце концов. Ну, дайте вы людям последний раз сходить туда, куда они привыкли, на свою команду посмотреть. Ну, что, кто это? Ведь, даже ведь нет человека, который все это... Я извиняюсь, не буду говорить. Хрен на тень придумал. Это же чистой воды бюрократия. Кавкианская совершенно хрень. Вот, когда не положено, и все. 8 человек сказали, не положено в разных местах. Бредятина.
Сейчас
пустите торпеды вот. На стадион сыграет 23 ноября.
Торпеда сливает торпеда, потому что они не хотят в РПЛ, они будут еще...
Да это вообще отдельная тема, которая заслуживает отдельного разговора, и это на самом деле вообще не гигантская проблема. Это просто проблема того, что у торпеды есть, что называется, честный инвестор. Я имею в виду, что человек готов реально поддерживать клуб за те условия. Но у него действительно нет какого-то конкретного интереса в сочетании торпеды. Нет какого-то, я имею в виду, конкретной задачи для торпеды. У него, да, он готов вот это вот делать. А вот когда есть некий ресурс, который выделен, извините, требует стратегии. У торпеды сейчас нет управления, которое бы смогло это сделать. Вот. И я вот много писал в Телеграме тоже.
Проект стадиона, и он очень симпатичный.
Да. Это очень не трагедия и не драма, эта ситуация с торпедой, но да. Это казус. Вот я сейчас не о стадионе говорю, это как раз вот стадион это драма для многих людей. Для очень многих людей.
Я не знаю.
Может, старик Ширвин собирался последний раз на торпеды сходить, кто в свои 80 с чем-то лет. Знаешь, да, эту байку, сейчас она активно существует, что когда-то в прошлом, по-моему, году был, это онлайн было сообщение, рассказ был об этом, что в неком совещании представительному мэра Ширвин сказал, что, в частности, знаете, вот на этой территории у нас около театра «Сатира», там три театра, большой зал,
зал Чайковского, театр Моссовета, театр
«Сатира». И пять парковочных мест, не пять, а пять. Ну, как... И тогда будто бы Собянин сказал, ну, послушайте, вообще, господи, ну, перетопщица, буквально сказал такое слово. И тут, значит, Ширвин, кстати, говорит, рассказал историю, как они в юности на патриарших ловили рыбу. В подростковом возрасте. А подо льдом. Была рыба подо льдом. Понимаете? Сверлили лунки. А на что ловить-то было? Мы ловили на мотыля. Но мотыль же замерзал, понимаете? И мы брали у родителей презерватив. И мотыля клали презерватив. И, и зайчику брали презерватив. И вот оттуда достаешь презерватив, достаешь туда мотыля, нажимаешь и ловишь рыбу. Но пытаешься куда-то, понимаете? И вот, говорит, Сергей сказал, что, знаете, вот сейчас вот ловишь о том, что сколько лет прошло, а вкус гондона во рту остался. Это описанная неоднократная история. Вот, вот эта вот история с торпедой, она ровно про то же самое.
Да, очень жаль. Очень жаль. Все, вот в чем состоит смысл и назначение матча Сан-Марино? Вот говорит, какой состав? Никаких не будет экспериментов. Будут Дзюба должен забить свои три гола.
Ну и тоже нормально, абсолютно интересно.
Да, да. Вот,
почему нет?
Когда там, вчера или позавчера?
Какие могут быть цели в игре с Сан-Марино?
Ну, вышел Харри Кейн, вышел играть с Косово. Там был тоже полуторный состав такой. Он среди тех нескольких человек, которые вышел. Вышел, забил свой гол, все. И там был очень забавный матч, потому что косовары, конечно, потрясающе приняли сборную Англии.
Да.
И вообще Англию как таковую.
И болельщики, что
фотографии
считают их освободителями.
Да. Да, и все. И англичане играли очень как-то вежливо. Но уж когда вот тоже Косово вежливо, в отличие от всех своих игр предыдущих, когда это имело смысл. Ну, просто вот вынуждали их забить эти четыре гола, они забивали их.
Конечно. Ну, да. Да. Потому что вообще, в принципе, с точки зрения футбольной, Косово и вежливость, да, они даже не знакомы были до этого дня.
А, да, как-то, да. И футболисты там, один на что один Бериша, что другой Бериша. Вообще,
ты знаешь эту историю о том, что просто теперь в Европе есть три сборные Албании.
Да.
Сборная Албании – это вторая сборная Албании. Швейцария. Сборная Косово – это третья сборная Албании. Из Швейцарии – это первая сборная Албании.
Да. Ну да, давно.
Ну, у нас
Косово может выйти, да, через стыки, да, Евгений, да, все правильно.
Это все очень занимательные разговоры, но тем не менее у нас возвращается в уикенд клубный сезон. И, конечно же, ожидая мы матча в премьер-лиге Манчестер-Сити-Челси, по-моему, это одна из центральных игр тура, и взвешивая эти шансы, аналитики букмекерской конторы «Марафон» предполагают на выходе Манчестер-Сити дать коэффициент 1.44, возможно, уже изменился за это время, на выходе Челси коэффициент 7.7 и на ничью 5.05. Ну, такая вот история.
Да.
Ну, и вы, конечно, можете оценить, что мы с Сергеем Александровичем, ну, во-первых, я должен сказать, что я я для... он меня не предупредил, что он сегодня возвращается.
Но это когда... сюрприз.
Да, сюрприз.
Я сам сегодня узнал.
То есть, мало того, я в субботу, у меня была мысль специально пригласить Сергея Александровича, тряхнуть нами обоими, то есть двумя двойной стариной, да,
да.
И зайти поговорить о судьбах сборной России. Но вот Максим, так сказать, в силу своей утренней работы подвинулся. Но, конечно, все-таки это не главное возвращение, которое сегодня состоялось. Оцените, что вот мы люди долго, мы, конечно, сегодня отдали бы все дела, и, конечно же, мы бы слушали сегодня первый после долгой паузы возвращения Юрия Розанова в эфир на матче Ирландия-Швейцария. Ирландия-Дания, извините.
Ирландия-Дания,
да. Вот, но придется это сделать каким-то другим образом. Я, тем не менее, очень рад этому. Я надеюсь, что это надолго, и что это... Я уверен, что это опыт удачный, потому что я же посмотрел ленту Твиттера, и я хотел поблагодарить всех, хотя вот те, кто писал, меня сейчас не слушают. Они себе другое очень интересное слушание нашли, и я им завидую. Угу. Я очень благодарен всем, кто относится к этому тоже вот трепетно. Спасибо вам большое.
Здорово. Здорово. Я очень хочу. Я очень хочу все время слушать. Всегда умный репортаж. Замечательный всегда. Дай бог. Дай бог Юрию Альбертовичу. Так, просто сказать про Головина, раз осталось 2 минуты.
Это не раз нужно показать, извините. Это показать, показанная история. Я надеюсь, что не хватит времени в футбольном клубе. Но, Иванович, я помню, я не забуду. Это очень интересная история. Там, правда, роль Головина не подтверждена, но она очень смешная и очень жесткая.
Ну, хорошо. Будем досматривать все отборочные, возвращаться к клубным сезонам. Там очень много всего будет. Вот дядя Володя пришел. Замечательно все. Привет, дядя Володя.
Дядя Володя велел, просто сказал, что отошьет в Фейсбуке навсегда всех, кто говорит крайний матч, и крайние события, крайний эфир и так далее.
Ненавижу.
Я тоже ненавижу, но ради того, что, но чтобы проверить дядя Володя на слабое, сказать, вот, вот это наш крайний, моя крайняя работа на сегодня, дядя Володя. Это вот, имею в виду, да.
Дядя Володя, вообще... дай им Паша. Сейчас.
На слабо ты, дед.
Хорошо. Непонятно. Непонятно. Ой, слушайте, это сами... Юрий Альбертович, это еще ко всему такой человек, с которым можно сесть разговаривать и не перестать никогда. И не перестать никогда просто. Вот только какие-то дела чрезвычайной важности могут заставить прервать эту беседу. И я это помню, это одно из моих самых 8-го года того замечательного, когда я со всеми у вас познакомился. И я просто одно из самых моих потрясающих впечатлений и дружб. Всего вам доброго, дорогие друзья. Сейчас мы вместе все будем слушать дядю Володю. И слушаться его.
Спонсор программы ООО «БК Марафон». Официальный партнер футбольного клуба «Динамо Москва». Доверяй лучшим, выигрывай больше.
Информация об организаторе, правилах ежедневного проведения пари, призовом фонде, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на marafonbet.ru. 18+.
С понедельника по четверг программу «Утренний разворот» с 8 до 11 утра ведут Максим Курников и Ирина Баблоян. Не пропустите «Утренний разворот» с 8 до 11 утра.